грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
10:05 в столице Сибири. Доброе утро. У микрофона Дмитрий Чечуров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Грани сибирской науки». Сегодня мы будем подробно говорить о прикладных разработках Института автоматики и электрометрии СУРАН. И о большинстве из них можно сказать так. Отечественных и зарубежных аналогов нет. 3D-принтер по металлу. Лазерная система для обработки хрупких материалов. Система управления группировками автономных роботов. Тренажеры для центра подготовки космонавтов. Беспилотные технологии для испытания новых самолетов. Лазер на оптическом волокне беспрецедентной длины. Об этих и многих других достижениях сибирских ученых расскажет Анатолий Шалагин, академик Российской академии наук, профессор, научный руководитель Института автоматики и электрометрии СУРАН. Здравствуйте, Анатолий Михайлович.
Здравствуйте, Дмитрий.
Рад вас видеть в нашей студии.
Взаимно.
И также мы сегодня затронем тему фундаментальных исследований, которые касаются нанолазеров и их способности помочь в диагностировании и лечении онкологических заболеваний. Но для начала я предлагаю послушать небольшую справку об Институте автоматики и электрометрии СУРАН. Справка.
Институт автоматики и электрометрии организован в числе первых институтов Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 году. Первым директором института был член-корреспондент Академии наук СССР и академик наук УССР Константин Борисович Карандеев. В начальные годы научное направление Института автоматики и электрометрии было связано с созданием автоматических измерительных приборов и систем, предназначенных для сбора и обработки информации. В 1965 году институт начал издавать научный журнал «Автометрия», который очень скоро стал одним из ведущих журналов в области теории и практики информационно-измерительных систем. В настоящее время научные направления исследований в Институте автоматики и электрометрии включают оптику и спектроскопию, физику конденсированных сред, систем и их элементов, интегрированных информационно-вычислительных комплексов новых поколений с использованием электронных и оптических технологий. Институт сотрудничает со многими зарубежными университетами, институтами и научными учреждениями США, Германии, Франции, Швеции, Китая, Кореи и других стран. Институт автоматики и электрометрии является базовым для трех специализированных кафедр Новосибирского государственного университета: автоматизации физико-технических исследований, квантовая оптика, информационно-измерительные системы, а также кафедры оптические информационные технологии Новосибирского государственного технического университета. На базе этих кафедр и лаборатории института созданы и функционируют научно-образовательные центры, способствующие подготовке высококвалифицированных молодых специалистов.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Анатолий Михайлович, очень многие жители Новосибирска ежедневно пользуются метро. Но все ли они знают, что большой вклад в бесперебойное функционирование новосибирского метрополитена внес и ваш институт? Расскажите нашей аудитории, чтобы они знали, о чем здесь идет речь.
Ну, разумеется, далеко не все об этом знают, и, наверное, это не есть цель нашей деятельности. Речь идет о том, что в новосибирском метро осуществлена нашим институтом разработанная им система автоматизированного диспетчерского управления движением поездов. Сейчас все станции снабжены этой системой, и поезда метро Новосибирского под надежным управлением ее находится.
А когда она была внедрена?
Это было не одномоментное действие, это с начала вот этих 2000-х годов, где-то до около 5 лет назад закончена последняя станция. Ну и где-то в это время сотрудники нашего института получили государственную премию Новосибирской области вот за эту деятельность.
Вот за эту работу, за внедрение этой системы.
За эту работу, да.
Да, я напомню, что сегодня в программе «Грани сибирской науки» принимает участие Анатолий Шалагин, академик Российской академии наук, профессор, научный руководитель Института автоматики и электрометрии СУРАН. аддитивные технологии. Полагаю, что для большинства наших слушателей эта формулировка является загадкой. Но если я скажу, что речь идет о 3D-технологиях, в частности, о 3D-принтерах, то это будет уже совсем другой разговор. Причем разговор, насколько я понимаю, о невероятных возможностях. Институт автоматики и электрометрии в этой сфере имеет очень серьезные достижения. И я попрошу вас, Анатолий Михайлович, о них рассказать. О чем идет речь?
Речь идет о 3D-принтерах по металлу и керамике. 3D-принтеры, так сказать, пластике – это давно разработанные
вещи. Да, такие в магазинах продаются.
Да. Это почти в каждой школе они присутствуют. Значит, с металлическим порошком и с керамическим порошком, вот изделия из этого материала – это в России пока такого оборудования нет. За рубежом оно изготавливается, то есть не керамика, а металлический. С керамикой сейчас там на этапе разработки. Вот. А в России похоже, что именно наш 3D-принтер первый в России испек изделия из металла, и это демонстрировалось, эти изделия демонстрировались на последнем технопроме здесь, в Новосибирске.
А что это было за изделия?
Это были изделия, они демонстрационные, намеренно такой сложной формы, которые изготовить обычным способом очень трудно.
Там, то есть, чтобы показать возможности этого принтера?
Да. Это сложная геометрия, вот такие детальки. Вот. Но этот принтер у нас был сугубо, так сказать, опытный образец. Там в процессе изготовления стало ясно, и работы с ним стало ясно, что там нужно усовершенствовать, сделать по-новому, улучшить и так далее. Сейчас у нас задача создать уже такой образец, который бы уже мог изготавливать реальные детали для потребности какой-то, так сказать,
сферы применения получается.
Пользователя, да.
А сферы применения, где
могут быть?
Сферы
применения, они очень обширны, и они, конечно, будут расширяться по мере внедрения в жизнь вот этих самых устройств. Это, и для двойных технологий, для военных целей, детали турбин, лопатки турбин, они очень сложные формы, с внутренними отверстиями для охлаждения. Это чрезвычайно дорогая вещь.
Турбин вы имеете в виду в авиации?
Любых.
В авиации. И газотурбины для электроэнергетики.
В частности, и это самое, и это тоже. Обширная область, которая заведомо будет пользоваться 3D-печатью, это медицина, это, там импланты.
Протезы.
Протезы, импланты для зубного протезирования. Это будет обязательно, оно войдет в жизнь. Импланты из титана или керамики. Протезы зубные – это керамика, естественно. Ювелирная промышленность, она уже как-то проявляет заинтересованность. Из драгоценных металлов можно самые вычурные, изделия делать, самые вычурные формы, как только фантазия может позволить. И это, конечно, для ювелиров будет привлекательно. В обычном производстве, там, где нужно изготовить деталь сложной геометрии, пример такой, допустим, шар с внутренней полостью, с какими-то фигурными вещами, которые сделать можно только путем сварки, это не всегда годится, А 3D-принтеру ему все равно. Он может такую вещь делать запросто.
Мы сейчас прервемся на рекламу, затем продолжим говорить о 3D-принтере, который был сделан в Институте автоматики и электрометрии СУРАН. Будьте с нами.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
10.17 в Новосибирске. Это прямой эфир и программа «Грани сибирской науки» на радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Сегодня у нас в гостях Анатолий Шалагин, академик Российской академии наук, профессор, научный руководитель Института автоматики и электрометрии СУРАН. 3D-принтер по металлу и керамике. А скажите, а вот опытный образец, который был представлен на технопроме 2017, он какого размера? Насколько он весит?
Ну, здесь главное размер рабочей камеры.
Рабочая
камера, туда, куда засыпается порошок, значит, она была размером 10 на 10 на 10 сантиметров. То есть это небольшая.
Слушайте, но это немного.
Это немного. Значит, при этом есть, что называется, набор деталей, которые, так сказать, для которых вот этот размер подходящий. Но я повторяю, что этот принтер, это у нас был опытный образец для отработки технологии.
То есть он может быть принимать совершенно разные размеры объема, исходя из задачи.
Бога, ради бога, конечно. Единственное, что там нужно, так сказать, вот эту весь рабочий объем засыпать порошком. И, соответственно, столько порошка нужно, он дорогой. Вот поэтому вот при отработке технологии лучше иметь камеру поменьше. Вот мы ее и имели.
А энергопотребление?
А энергопотребление, ну, значит, там в основном вот энергию потребляет это лазер. Значит, он где-то в районе сотни ватт, там с КПД. Ну, в общем, небольшой. Киловатты.
Киловатты. Значит, ну, сравнимо с калорифером для какого-нибудь частного дома, когда нужно дом прогреть.
Да. Вот. Ну, так дальнейший-то наш шаг стоит в том, чтобы, значит, уже разрабатывать и делать принтер, ну, с камерой там. Это еще будет обсуждаться, но главное, что она должна быть вакуумированной. Вот на этом мы нацелены, с тем, чтобы можно было работать и с нанопорошками. На воздухе или же в инертной атмосфере вот нанопорошки не годятся, они там, так сказать, ну, портятся, короче говоря. И вот для... Вообще мы нацелены на то, чтобы было целиком все отечественное. И сам этот принтер, и материал, то есть нанопорошок, тоже был отечественный. Для этого мы сотрудничаем с Институтом химии твердого тела и механохимии. Вот. И еще мы сотрудничаем, вот включили вот в эту нашу, как сказать, ну, условно говоря, программу, Новосибирский государственный технический университет. У них есть, значит, системы для... тестирование для вот изготовленного, ну, изделия на всякие, на прочность, целостность это тестировать не надо, это глазами видно, она есть или ее нет. И, значит, хрупкость, твердость, ну, в общем, все характеристики материала с тем, чтобы, значит, ну, можно было гарантировать, что изделие, сделанное вот таким образом, оно достаточно имеет необходимые характеристики.
Я так понимаю, вас прерву, извините, что даже и в космосе это применимо, да? То есть небольших размеров 3D-принтер по керамике и металлу вашей разработки может быть на космической международной станции и в случае необходимости изготавливать какие-то детали взамен вышедших из строя. Такой же тоже может быть, учитывая небольшое энергопотребление и вес.
Я, может быть, чего-то не понимаю, но вот такой ход мысли мне не очень нравится.
Почему?
Что сделать принтер там в Арктике или в космосе, лучше деталь туда заслать уже готовую.
То есть так проще?
Ну, гораздо проще. Конечно, так сказать, все производство туда там осуществлять, это, я считаю, бессмысленно.
Хорошо, а следующий шаг вот во всем этом процессе, вот во всем процессе этой разработки 3D-принтера, что вам необходимо, чтобы дальше запускать его в серию различных модификаций вот, для различных применений?
Ну, для начала нужны деньги, чтобы вот реализовать нашу задумку сейчас.
То есть вам нужен инвестор?
Нам нужен инвестор.
А о какой сумме его, идет речь?
Его искать очень тяжело, потому что по всем программам, по всем, ну, я не знаю, что у нас есть в России, везде требуется софинансирование где-то около 50%. То есть должен быть индустриальный партнер, сильно заинтересованным в этом, чтобы делать такое софинансирование. А с этим очень тяжело. Индустриальные партнеры, они, так сказать, им нравится. И если, говорит, чего-нибудь такое сделаете, вот тогда мы будем вкладываться. А вот для того, чтобы сделать и показать, и, что это вот умеется, для этого тоже нужны деньги. Они так просто... Не получается.
Так вот, о какой сумме идет речь? Я еще
самая минимальная сумма вот на, это, на этот образец, это где-то около 40 миллионов.
40 миллионов. И за эти деньги потенциальный инвестор получит уже промышленный образец, готовый к тому, чтобы запускать в серию. Или я не так немного сформулировал?
В принципе, может быть и так. Вот. Но, мы не хотели бы остаться без образца тоже, потому что технологии нужно совершенствовать постоянно. И поэтому должен быть вот у института, вот у нас в распоряжении вот какой-то, так сказать, прибор, в котором можно было продолжать исследования и совершенствовать технологии.
Но я надеюсь, что нас сегодня слушают потенциальные инвесторы. Возможно, они заинтересуются, тем более настолько широк спектр применения этого 3D-принтера от ювелирной промышленности. Медицина, как вы говорили, стоматология особенно. Ну, а все остальное, насколько позволяет фантазия, применимо, по-моему, во всех сферах абсолютно.
Вот у нас на самом деле есть небольшой такой, так сказать, задел в договоренности. Вот есть у нас там рядышком институт прикладной физики, вот он заинтересован и готов вот как бы вот на софинансирование, и вместе с ним вот мы стараемся войти в какую-то программу.
А вы можете обозначить, что вот находится, ну, теоретически, инвестор, готовый вложить на первом этапе, первый раунд, как говорят, инвестиций 40 миллионов рублей. Через какой период вы можете уже пользоваться опытным образцом, показывать дальнейшее развитие всей этой темы?
Знаете, вот у нас, у наших разработчиков достаточно энтузиазма с тем, чтобы как можно быстрее, вот где-то, может быть, даже за год, и мы бы вышли на что-то хорошее.
Ну, надеюсь, вся тема эта у вас срастется, и все получится. Тем более, что есть в Российской Федерации инвесторы, но надеюсь, что они и на вас обратят внимание. Тем более, нужно поддерживать разработки такого уровня, аналогов которых нет в России, по крайней мере. И, как вы говорили, да, за рубежом, ну, едва-едва все это начинается.
Нет. Принтеры по металлу там разработаны, и более того, их достаточно много куплено у нас в стране.
Ну, я про, про керамику. Про керамику уточню. Керамика – это очень перспективно. Материал. Ну, двигаемся дальше. Это программа «Грани сибирской науки». И, Анатолий Михайлович, следующая тема нашего сегодняшнего эфира в какой-то степени звучит как цитата из научно-фантастического романа «Система управления группировками автономных роботов». Вспоминается «Звездные войны. Атака клонов». Но мы сегодня говорим о прикладных разработках Института автоматики и электрометрии. Соответственно, это совсем не фантастика, а реалии сегодняшнего дня. Расскажите о достижениях в этой сфере вашего института.
Ну, вот действительно... Ведутся разработки у нас управление группировками роботов, причем управление как? Управление по заданию. Закладывается группе роботов задание делать что-то, то-то и то-то. И вот они должны во взаимодействии друг с другом, причем иерархическом взаимодействии, когда есть командир и есть, соответственно, там исполнители. вот, выполнять это задание, и если вдруг по каким-то причинам командир вышел из строя, то там есть система замены его, кто там следующий его заменяет и продолжает выполнять функции командира, и сама группа выполнять то задание, которое ей поставили.
В какой-то степени даже какая-то социальная система получается.
Конечно. Да-да-да-да. Вот что-то в этом духе, да.
За себя, из этого парня в случае чего?
Да.
Робот встанет в строй.
Такие задачи требуют время, чтобы такие задачи выполнять.
Уточните, когда мы говорим о конкретно роботах, как они должны, что за роботы?
Это может быть что угодно.
Что угодно. От беспилотных аппаратов, группировки беспилотников.
Да, группировка спутников на орбите, допустим, вот та же самая ГЛОНАСС, взаимодействие.
То есть можно и систему ГЛОНАСС рассматривать как группировку автономных роботов.
Конечно,
получается.
Они друг с другом взаимодействуют, эти спутники. И вот это взаимодействие может... Ну, мы тут не участвуем в этой задаче, но, в принципе, могли бы участвовать, ну и даже свое предложение давали вот решетневской фирме. Вот, ну, это могут быть, да, действительно, беспилотники, группировки беспилотников тоже, которые на задание...
Министерство обороны интересуется этой темой?
Ну, в общем, да. Ну... Да, но пока у нас эта разработка пока слабо финансируется. Но тут как-то есть надежда, что что-то будет.
А первый заказчик этой темы кто был? То есть она возникла именно в недрах, в стенах вашего института, как самостоятельно? Давайте вот в этом направлении мы будем... Этим направлением будем заниматься, либо кто-то был заказчиком?
Значит, на самом деле это была инициативная разработка в параллель с работами по беспилотникам, вот, авиационным.
Авиационным беспилотникам, вот та тема, о которой мы будем говорить чуть позже, насколько я понимаю.
Да?
Но и все-таки, вот в случае реализации полной всей этой системы, в какой стадии находится разработка? То есть сейчас чего удалось добиться? То есть, в принципе, система, алгоритмы, все есть.
Ну, вот сейчас вот, если смотреть внешне там глазами, ну, уже производит впечатление вот эта группа. Ну, они вот такие, роботы вот какие-то вот такие вот на колесиках, они ходят там по какой-то площадке, и, значит, вот по заложенному в них заданию они, значит, выполняют там что-то на этой площадке, и со стороны вроде как уже интересно смотреть.
То есть система, алгоритм уже есть, важно под эту систему какое-то железо, неважно, какие роботы, летают в воздухе, в космосе, либо ходят по земле, либо как-то передвигаются, может быть, даже под водой. Почему
нет? И под водой, да, конечно.
И под водой в том числе. Да, это программа «Грани сибирской науки». Продолжим через 2 минуты. Сейчас местные новости.
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
10:32 в Новосибирске. У микрофона Дмитрий Чечуров. И это программа «Грани сибирской науки». Говорим сегодня о прикладных разработках Института автоматики и электрометрии СУРАН. У нас в гостях Анатолий Шалагин, академик Российской академии наук, профессор, научный руководитель этого института. Анатолий Михайлович, следующая тема сегодняшней программы напрямую связана с сохранением человеческих жизней. Речь идет об авиации, испытаниях новых самолетов. Увы, потери среди летчиков-испытателей случаются, и крайне важно сделать так, чтобы этого не происходило никогда. И в решение столь важной задачи свой вклад вносит и Институт автоматики и электрометрии СУРАН. Расскажите подробнее об этой теме.
Да, но помимо потери человеческих жизней, еще происходит потеря дорогой техники. Это тоже, так сказать, один из пунктов, который
важен. Но, кстати,
важен.
Летчики-испытатели почему гибнут? Потому что стараются сохранить эту технику, чтобы были вопросы, ответы, которые возникают в ходе испытаний.
Да, там и героев достаточно среди них. Вот. Ну и, значит, путь решения стоит в том, чтобы... испытания проводить главным образом в беспилотном режиме. И при этом не на реальной модели, а уменьшенной модели. В несколько раз уменьшенной модели И там уже есть, так сказать, аэродинамики знают способы пересчета, так сказать, есть соотношение подобия, и вот пересчитывать, если полученные результаты вот на этой маленькой модели пересчитываются на большую модель. И вот эта маленькая модель, она, значит, снабжается мозгами, которые вот в нашем институте разрабатываются, вот по управлению, по... значит, ну, полету в нужном режиме, выходы, так сказать, на разные другие режимы, как полетное задание по, ну, в процессе испытания, там, всякому нужно, запредельные нагрузки, там, и так далее, и тому подобное. И, значит, есть и, как это, заранее заложенное задание, и управление с земли, значит, оператором. Вот, значит, здесь участвуют, мы подключены были, вот, сами беспилотники изготавливались вот институтом Новосиб-НИАТ, который как-то аффилирован с Чкаловским заводом.
То есть речь идет о разработках АКБ Сухого?
Да, фактически КБ Сухого, вот было такое задание, и там как-то подключен был еще и Туполевское, но оно как-то менее сейчас...
Да. И речь идет о боевой авиации в большей степени, или
да,
только о ней?
В основном о ней.
О ней.
В основном о ней, о самолетах, которые, так сказать, не являются огромными, типа... пассажирских лайнеров. Хотя, в принципе, в гражданской авиации это
ну, тоже самолет может Ту-160, быть. Он совсем не маленький, кстати, да. То есть, ну, речь идет и не о нем, я так понимаю.
Да, вот пока вроде как не о нем. Хотя вот, можно вести разговоры и в этом направлении. Ну и вот, значит, вот такие задачи, значит, решает наш институт. При этом, конечно, он может решать, если есть, будет такое задание и заинтересованность по беспилотникам вот для народного хозяйства, скажем, для городского хозяйства, для сельского хозяйства, эти задачи в нашем институте решать тоже могут.
То есть, получается, ну, такие полувоенные технологии в народное хозяйство легко внедряются. Но речь идет об испытаниях, но здесь как бы именно технология может быть задействована в решении каких-то задач чисто гражданских, я так понимаю.
Нет, Нет. Вот когда говорю о гражданских задачах, я имею в виду именно те задачи, которые требуются.
Испытания, то есть ключевая фраза испытания.
Нет. Это, пожалуйста, вот, выполнять вот необходимое. Так сказать, вот, ну, там, разведку, там, в состоянии, там, на полях, какое состояние, где там что вызревает, где там сорняки появились, вот все вот эти.
Но
вот
нефтяные газовые компании пользуются, когда проверяют свои в глухих местах трубопроводы, облеты делают беспилотниками.
Ради тоже. Бога, это тоже можно.
Это тоже можно.
И в городе тоже там, допустим, патрулированное слежение за обстановкой, и что-то там в этой обстановке выявлять, это тоже, ну, эти задачи тоже, что называется, в русле интересов нашего института.
А Анатолий Михайлович, предлагаю теперь поговорить об освоении космоса. Я знаю, что Институт автоматики и электрометрии еще в 80-е годы прошлого столетия начал активно развиваться сотрудничество с Центром подготовки космонавтов. Расскажите, с чего вы начинали тогда, в 80-е годы, и какие ваши разработки используются сейчас космонавтами, сейчас в 21 веке?
Да, с 80-х годов началось сотрудничество нашего института с Центром подготовки космонавтов в части, значит, создания тренажеров для космонавтов. И конкретно, значит, вот за нашим институтом это была программная и аппаратная часть при создании... синтез реальной обстановки, ну, сейчас это называется, получило название виртуальная реальность. Вот для тренажера, когда сидит космонавт, он должен видеть, значит, на экранах то, что он в реальности
видел. То есть то, что внутри союза ТМ, допустим, да?
Нет, это, скорее всего, стыковка.
Стыковка.
Вот, прежде всего, вот эта стыковка, вот тренировка на этот самый, на стыковку.
А я уточню, в 80-е годы вы уже оперировали понятиями виртуальной реальности?
Нет.
Нет.
Там другими
тогда
словами.
Тогда больше железа было.
Синтез реальной обстановки. Вот так
синтез
было.
Реальной обстановки. Да.
Синтезирована как реальная обстановка. Ну, а потом это стало называться виртуальной
реальностью. То есть тренажер по обучению космонавтов в стыковке.
В стыковке. Значит, потом в какой-то степени это, значит, для работы вне станции, в открытом космосе. Вот. Но сейчас вот потребность... Да, и вот эти самые тренажеры вот с нашими системами, они работают до сих пор в этом ЦКП.
С тех еще лет.
С тех лет, да. И вот сейчас, что называется, ну, настало время как-то их модернизировать, ну, грубо говоря, там, следующее поколение создать. Ну, и элементная база сильно обновилась, там много чего поменялось, и функциональные возможности могут быть расширены, вот, в частности, для... того, чтобы проводить в открытом космосе работу. Вот, тренажер для таких вот работ в открытом космосе, ну, на МКС, в частности.
Ну да, союзы стали почти полностью цифровыми, насколько я знаю, и ваш сейчас главный заказчик в этой теме – это Роскосмос, я не ошибаюсь.
Опосредованно. Мы взаимодействуем непосредственно с Центром подготовки космонавтов, а он сейчас вот как-то... Раньше он вообще, значит, некоторое время назад вот был, ну, очень бедной организацией. То есть у нас, ну, не было возможности ему вот проводить какие-то вот такие исследования, обновлять существующую у себя технику. Вот. Ну, а сейчас немножко стала появляться такая возможность, и возобновились взаимодействия с нашим институтом.
То есть сейчас, вот здесь и сейчас идет именно процесс обновления вот того, тех тренажеров, которые вы делали для Центра подготовки космонавтов.
Да. Ну, прежде всего, там программное обеспечение, потом там еще вот уже аппаратное будет. Угу.
Интереснейшая тема, я считаю. Анатолий Михайлович, давайте теперь поговорим о фотонике. Институт автоматики и электрометрии в области волоконно-оптических систем добился результатов, которые на мировом уровне, признаются очень весомыми. В процессе подготовки к этой программе от вас я услышал такую, пожалуй, впечатляющую фразу: «Самый длинный в мире лазер». Затем в анонс программы мы с вами вынесли такую формулировку: «Лазер на оптическом волокне беспрецедентной длины». Поясните, что он из себя представляет, и расскажите о его практическом применении.
Ну, это лазер, да, это работа, кстати, я должен сказать сразу, что она делалась совместно с университетом Астона в Великобритании, при том, что, значит, руководитель с английской стороны, это опять-таки наш человек, который из нашего института, он там, значит, начальником служит. Ну, и это была совместная работа. Их, значит, аппаратура, наши мозги и проведение конкретных экспериментов. Значит, это речь идет о 300-километровой длины лазера. Ну, понятно, что оптическое волокно, это не значит, что растянули на 300 километров куда-то там по степи или где. А это на катушке намотанное волокно. Хотя то, для чего это дело должно сгодиться, это как раз вот те оптоволоконные линии связи, которые существуют сейчас. И именно прямо на них, на том волокне, который проложен везде, там и через Атлантический океан, и там по много где, и через пустыни, и через степи, вот, значит, вот, там должен быть определенный серьезный прогресс, если сейчас вот линия оптоволоконная, через каждые где-то 100 километров там должен стоять усилитель сигнала, потому что сигнал затухает, и вот на 100 километров его нужно опять усиливать и посылать на следующие 100 километров. Так вот, вместо 100 километров будет 300.
Отсюда это... посчитать можно экономическую выгоду. Конечно, в три раза дешевле будет, меньше железа использоваться.
Это, конечно, и не только. Когда идет через какие-то пустынные места это, или по дну океана, то это очень существенно... Это становится очень существенным. Там безлюдные местности и вот в океане. Вот это вот, значит, такое... Ну, пока, да, и было даже, был момент, когда наш Минкомсвязи заинтересовался этой разработкой, и Ростелеком, и даже на исследование, вот на первом этапе, которое проводилось в лабораториях университета Астана, они финансировали. Значит, а потом, когда результат был положительный, для, вот что можно сигнал на 300 километров, полезный сигнал распространять. Но развитие не получилось, потому что некому финансировать.
Но, то есть сегодня на какой стадии получается? Ведь главная цель – это выйти на промышленное производство 300-километровых оптических, волоконно-оптических кабелей.
Нет.
Нет.
Не надо. Это то же самое волокно, которое уже лежит в земле. Вот на нем не надо. Просто вот через туда, значит, послать, ну, вот так называемую накачку, которая осуществляет, так сказать, вот лазерную генерацию. И,
значит, понял,
и смотреть, да, смотреть, да, что будет, и как распространяется сигнал. То есть, когда на катушках это волокно, это показано, что да, все нормально работает. И натурное испытание надо. Вот на натурное испытание уже не было, не нашли денег.
Но разработка в любом случае считается перспективной. То есть, конечно, дальше будет продолжаться?
Конечно. Боюсь, что в Англии или где-то в другом месте.
Но почему не в России?
Не знаю.
А вопрос, вопрос, кому это задать нужно, скажите?
Ростелеком говорит, что он, в принципе, такими вещами не занимается. Минкомсвязи тоже, так сказать, у него...
Транстелеком, крупнейшая компания по коммуникациям всем волоконно-оптическим, им тоже неинтересно.
Ну, вот непонятно.
А почему англичанам интересно?
Ну, англичане...
Не будем это комментировать, вопрос идем в плоскости.
Англичане немного... пока еще тоже не это дело не внедрили, но тем не исключено, не что они это сделают первыми.
Ну, хорошо, будем смотреть за развитием событий. Сейчас у нас реклама, затем продолжим.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Сегодня мы говорим о прикладных разработках Института автоматики и электрометрии СУРАН. У нас в гостях Анатолий Шалагин, академик Российской академии наук, профессор, научный руководитель этого института. Анатолий Михайлович, теперь предлагаю поговорить о технологии, которая по своей сути уникальна и успешно применяется на одном из заводов Новосибирска. Речь идет о лазерной системе для обработки хрупких материалов. Расшифруйте, расскажите. Есть повод для гордости, уверен.
Да, это предприятие, это Новосибирский приборостроительный завод. Значит, он недавно назывался «Швабе обороны и защита». Значит, это установка, которая, значит, с помощью лазера так называемого фемтосекундного лазера, это который дает импульсы, очень короткие импульсы, и, соответственно, там... вкладывается приличная энергия за это короткое время. Ну, короткое это 10-15 секунды.
Это вот, очень коротко.
Это очень коротко.
Запредельно просто коротко.
Да. Вот. И, значит, при таком воздействии на материалы, ну, там, любой материал, металл ли, это стекло ли, а вот для стекла это особенно важно, поскольку стекло это хрупкий материал, если обычным способом его там обрабатывать, что-то там на нем рисовать или внутри стекла что-то рисовать, то получается сколы, трещины, и от этого как-то избавиться бы его нельзя. А вот если брать вот этот фемтосекундный лазер, то благодаря тому, что в очень короткое время вкладывается энергия, там тепло не успевает распространиться, а материал уже испарился. Вот испаряется материал, и или там модифицируется как-то. И вот тогда в результате можно с высокой степенью точности, без сколов, значит, как это, модифицировать поверхность стекла, рисовать там все, что угодно, и очень точные, ну, какие-то вот картины.
Ну, то есть, допустим, оптический прицел для ружья. Говорим об армии, да? То есть вот эти все насечки или нет?
Да, вот как раз эта установка, она используется для этих целей там на заводе, изготовления оптических прицелов. Вот эта сеточка, которая наносится, она прямо на стекле. Значит, если раньше эта технология была связана с химией, с травлением, и, ну, там она была, так сказать, не очень безвредная, или, если не сказать, что сильно вредная.
Полагающая, дорогостоящая.
И дорогостоящая, и требующаяся больших людских и временных затрат. Ну, если сказать, так сказать, вот сопоставить с тем, что было, то производительность труда здесь увеличивается где-то в 50 или, я не знаю, сколько-то десятков раз.
Раз?
Да.
Ого.
Ну, настолько, что, значит, какое-то время завод...
Стал подсчитывать барыши, наверное, полагаю.
Нет, он скрывал.
Как говорят, прибыля.
Да,
скрывал
вежливо. Что он так может так легко это делать.
То есть прайс прежний, но а затрат стало гораздо, как вы говорили, в десятки раз меньше.
Да, да, да. Ну и вот это, ну там... Вместе с этой установкой там, значит, прибор, который измеряет, как все это, значит, так называемый профилометр, который измеряет качество вот этого изготовления, еще в процессе изготовления он контролирует это самое качество. И еще, так сказать, отдельная так называемая круговая записывающая лазерная установка. Ну, для других целей, я боюсь, что я не успею про это рассказать.
Но это ваша разработка, да, и вы как раз этому Новосибирскому приборостроительному заводу ее поставили.
Да.
В каком количестве?
Нет, ну вот в одиночном.
В одиночном.
В одиночном.
Но здесь же попросится серия, промышленное производство.
Это,
что останавливает?
Значит, этот завод нам заказал следующую конструкцию. Угу. Вот, ну, такой же, там немножко с модификацией, такую же установку. Но, правда, значит, заказать заказал, а денег-то у него почему-то нет. Вот, поэтому как-то застряло. Но другие, в других мест, там, вот, из Рязани, там вот, заказ, ну,
то есть вы готовы все это изготавливать для конкретных живых заказчиков? Да почему, кому нужна это?
Да почему готовы? Делаем.
Делаете, уже делаете.
Для конкретных заказчиков, да.
Вот. А вы сколько готовы приборов подобных производить, допустим, в год? Сколько заказчиков может быть? Сколько вам по силам?
Значит, ну, в среднем скорость изготовления это где-то одна установка в год.
Одна установка в
ну,
год.
Ну, это приличная.
Это прилично.
Да. Из себя она представляет там довольно солидная вещь. Вот. Ну, и она... Ну, то, что вот ее на поток ставить, ну, наверное, пока еще до этого дела не дошло. Хотя, в принципе, ну, можно это обсуждать и передать технологии.
Обсуждать, опять же, с инвесторами, заинтересованными в том, чтобы оптимизировать свои расходы на производство в таких тонких, сложных сферах.
Ну, Дмитрий, знаете, пока институт в этом не заинтересован.
Не заинтересован. Да.
То есть он готов изготавливать для заказчиков, а заказчиков очередь не выстроилась, поэтому...
Ну, надеюсь, что выстроится. Анатолий Михайлович, времени мало, двигаемся дальше. В современном информационном потоке все чаще стали попадаться на глаза слова с приставкой «нано». А такое часто встречающееся утверждение, что за нанотехнологиями будущее, мы воспринимаем уже не как фантастику, а вполне себе реальность. Насколько я знаю, Институт автоматики и электрометрии на стыке фотоники и нанотехнологий также ведет фундаментальные подчеркиваю, исследования. Расскажите, каких результатов удалось достичь?
Ой, это вот про фундаментальные достижения в области фотоники, это, простите, мне нужно полчаса, чтобы, по крайней мере, чтобы рассказать.
Ну, хорошо,
один из примеров.
Пароль с пазера.
Да, это дело другое. Тут можно короче. Это, значит, действительно, вот в нашем институте получен, показан, что существует и вот конкретно осуществлен вот так называемый нанолазер. Это, значит, вот говорили мы о самом большом мире лазера, а это самый маленький в мире лазер с размером миллиардная доля в миллиметра. Вот такого размера. Это, ну, частичка
конкретная.
Ну, когда
конкретная. Пытаешься себе это представить, мысли просто обрываются. Хорошо.
И, ой, наврал я. Все-таки миллионная.
Миллионная.
Да, миллионная. Уже легче представить.
Ну, тем не менее, сложновато. Так вот,
значит, золотая частичка, такая покрытая слоем кремнезиома. В кремнезиоме внедрены молекулы красителя, которые являются лазерными, так сказать, лазерно-активными. Они, значит, и вот излучение, направленное вот на такую частицу, оно, его энергия, не само излучение, а его энергия накапливается внутри этой частицы и потом высвобождается в виде же излучения.
То есть свечение происходит?
Свечение. Это, значит, исключительно яркое свечение, такое, что в окрестности этой, когда высвечивается, в окрестности этой наночастицы, ну, может испаряться тот материал, в котором она находится. И вот это обстоятельство, то, что она ярко светит и что может, так сказать, воздействовать на окружающий материал, оно использовано, ну, в совместной у нас работе с американцами, использовано для того, чтобы, значит, доставляется эти наночастицы, нанолазеры в нужное место организма, в раковую опухоль, в частности, да, и потом, значит, при освещении, ну, вот ответное освещение достаточно яркое и хорошо показывает контуры, где вот эта самая опухоль находится. Это диагностика. А если осветить, значит, ну, более интенсивным светом, то тогда уже будет эффект разрушения вокруг вот этого нанолазера, разрушение биологической ткани. Это уже, так сказать, ну, воздействие на раковую опухоль,
как один из методов лечения онкологических заболеваний получается.
Совершенно верно, да.
А в какой стадии? Тут вот вы говорите с американцами. Во-первых, не мешает политика, не вмешивается вот в эту тему исследований?
Ну, я не знаю, в последнее пока время, нет. Может быть, чего-то такое и произойдет, но пока это было, ну, как бы нормальное взаимодействие. Ну, при том, что с той стороны, опять-таки, бывший наш человек...
то есть везде свои.
Везде свои.
За океаном свои, на британских островах тоже есть свои ребята.
Так что они вряд ли нас санкциями захотят, значит, как-то...
Но скажите, это пока экспериментальное предположение, что вот эти нанолазеры способны уничтожать раковую опухоль, или уже какие-то эксперименты, может быть, вот, там на животных, вот на мышах проводились?
Да, вот именно там, вот в Америке были вот такие испытания клинические, что возможность разрушения и диагностики, и возможность разрушения. Вот это показано. Ну, не на людях, а на...
Ну, на животных.
Да.
Ну, по вашему мнению, насколько, какой горизонт, может быть, лет, десятилетий, чтобы этот метод уже полноценно применялся в медицинских клиниках?
Я могу сказать, что это, надежда на это дело есть, а как оно реально пойдет вот в эту самую клинику, в медицину, ну, тут предсказывать очень трудно.
Ну, то есть мы продолжаем искать эффективное лекарство от рака, да, как весь мир, как все ученые всего мира, и вы в том числе, хотя да. Медицина – это не ваша профильная тема.
Значит, она не наша профильная тема, но с медиками мы взаимодействуем, у нас есть работы с медиками, с биологами, совместные Ну, это, опять-таки, за один раз обо всем рассказать очень
ну, да,
тяжело.
Будут поводы для встречи. К сожалению, время наше сегодняшнее истекло. Я напомню, что сегодня в программе «Грани сибирской науки» принял участие Анатолий Шалагин, академик Российской академии наук, профессор, научный руководитель Института автоматики и электрометрии СУРАН. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Вам удачи в ваших исследованиях. До свидания.
Спасибо, Дмитрий.